Категория программы 16+.
Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. У микрофона Александр Елопов. Как всегда, по средам радиопрограмма «Ключ разумения» дает вам возможность больше узнать о христианстве и о самих себе. Один из важнейших вопросов, если не самый важный вопрос, на который должен ответить самому себе человек, является вопрос о Боге. Есть Бог или нет Бога? Ответ на этот вопрос, положительный ответ, отрицательный ответ, имеет огромные практические последствия для человека. И не получается на самом деле успокоить свою совесть вот этой отговоркой, которую я встречаю все чаще и чаще, а мне все равно, есть он или нет. Даже если он есть, он ко мне не имеет никакого отношения. Да нет, если все-таки логически помыслить, конечно, имеет. Об этом сегодня хотел бы я подробнее поговорить с частым гостем нашей программы, протоиереем Вадимом Кочуном. Он является настоятелем Гомельского прихода в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, является ректором библейско-богословских курсов Гомельской епархии и редактором Гомельского православного журнала «Сретение». Здравствуйте, отец Вадим.
Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отец Вадим, вот скажите, не по-детски, хотя наверняка нас могут слушать и дети сейчас, в прошлый раз радиослушательница написала, что слушает нашу передачу вместе с 10-летним сыном. Может быть, и сегодня они слушают вместе. Но вот скажите так, чтобы даже взрослые поняли, что это серьезно, что это не сказка. Скажите, а кто такой Бог?
Знаете, цена вопроса, заданного вам, бесконечно высока. Потому что от того, как мы отвечаем себе на этот вопрос, очень много зависит в нашей жизни, в нашем внутреннем мире, в том, как мы проходим свой жизненный путь и с каким чувством мы этот жизненный путь завершаем. Более того, если мы находим для себя или хотя бы ищем ответ на вопрос, кто такой Бог, именно этот ответ – определяет не то, что многое в нашей жизни, а я бы сказал, все, по большому счету. Поэтому цена этого вопроса бесконечно велика. И сказать детям и взрослым о Боге одинаково, наверное, не представляется возможным. Потому что, ну да, можно сказать, Бог – это Творец, Бог – это Источник, это та самая причина всех причин, которая дала и дает толчок бытию этого мира и продолжает это бытие поддерживать в балансе, в гармонии, в очень таком, если хотите, тонком соотношении разных сил и величин, и дает конечный смысл и конечную радость, и конечное содержание всему тому, что происходит с миром и человеком. Вот я сказал и в то же время ничего не сказал. Потому что кто-то из святых отцов мудро сказал, всякое слово Боге есть ложь. Не потому что человек что-то придумывает или хочет кого-то обмануть, но только лишь потому, что слово человеческое, какое бы изысканное оно ни было, оно пытается сказать о реалиях земного мира. Может сказать о реалиях земного мира. Так устроен наш словарный запас. А когда предстоит сказать о чем-то неземном, вне этого мира, и говорить тем более о Боге, то всякое слово, оно несовершенно. Поэтому есть некие терминологическое обозначение, а есть то, что за этим следует. Но если возьмем глубокую древность, то, например, в санскрите есть такой термин «бхагаван», который происходит от «бхагва» – это наделяющий, одаряющий, то есть дающий. Да? Тоже и в христианском представлении «жизнь дающий». В греческое термин «theos» напоминает нам по толкованию святителя Григория Богослова, о неком горении происходит от слова «зажигать», «гореть», «пылать».
И... Это напоминает слова из Библии: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы».
Да, и напоминает нам о том самом кусте «неопалимая купина», «горящий, несгорающий куст», замечательный библейский образ, когда явился Моисею. Есть, например, еще более глубокое и таинственное слово, которое мы говорим, с еврейского пытаемся прочитать как «Яхве», но на самом деле это слово, которое состоит из четырех согласных, и прочитать его вообще таким образом невозможно. Таинственное слово, открытое, которое означает «сущий», «бытие имеющий». Ну, вот мы произнесли эти слова, стало ли нам понятно? Наверное, нет, это только термины. Сказать о Боге – это богословствовать. Да? Богословие – это слово о Боге. А по слову преподобного Силуана Афонского, только тот подлинный богослов, кто чисто молится. Но что подобное позовется подобным. В реалиях земной жизни, когда мы исследуем некий предмет, то мы его разбиваем на составляющие, описываем то, из чего он состоит. Чем более подробно можем описать составляющие части, тем более понятно природа этого явления или этого предмета. И потом пытаемся понять, как он функционирует. В разговоре о Боге это в принципе невозможно, потому что его бытие цельное и сущное, и познается оно путем в каком-то смысле опытным. Но так как человек – это еще и рассудок, и наш интеллект требует пищи определенной, поэтому мы должны формулировать свои слова и свой опыт и понимание Бога. И поэтому есть какие-то термины, о которых мы, конечно, впереди с вами скажем, поговорим. Ну и, наконец, откровение, взгляд в этот мир сложный, многоступенчатый, очень глубоко организованный, наводит на мысль о Творце, как об авторе, как о том, чей разум, высший разум, отражает глубина и сложность устройства мира, в котором мы живем.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов, а в гостях у нашей программы сегодня находится протоиерей Вадим Качан. Он является настоятелем Гомельского храма в честь иконы Божьей Матери Всех Скорбящих «Радость», является ректором библейско-богословских курсов Гомельской епархии и редактором православного журнала «Сретение», который у нас в Гомеле издается. С отцом Вадимом я сегодня решил поговорить о Боге, а то во всех наших программах мы так или иначе предлагаем вам дополнить, уточнить, может быть, исправить свое представление о христианстве. Говорили и о почитании святых, и о таинствах, и о заповедях Божьих. Но вот кто-то мог бы задать вопрос, а что же вы сразу-то не поговорите о Боге, на него ссылаетесь, а кто такой Бог? Вот я задал отцу Вадиму вопрос, кто такой Бог. Отец Вадим, отвечая на этот вопрос, должен был признать, что не хватает возможности человеческого разума, не хватает возможности человеческого языка, ибо они слишком прикованы к нашей земной реальности, сформулировать и выразить точно, кто такой Бог. И, знаете, одна из наших радиослушательниц и радиослушателей вот на это отреагировала таким комментарием. Люди знают о Боге из Библии и других книг и рассказов священников, которые пытаются несостыковки Библии объяснить, а как все книги написаны людьми. А на серьезные разговоры христиане не готовы. Мне еще никто не смог доказать, что Бог есть и что Он такой, как о Нем написано. Отец Вадим, вот все-таки откуда вы берете уверенность в том, что вы что-то знаете о Боге? Вы можете доказать, что вы о Нем что-то знаете?
Я думаю, что каждый христианин что-то знает о Боге. Как говорится, если ты постоянно стучишь в дверь, и тебе не отвечают, то, скорее всего, тебе надолго не хватит. Некий ответ внутри себя получает каждый. Некое такое предначальное знание о Боге есть у каждого из нас.
И у атеистов?
Да, даже и у атеистов, потому что они активно борются с тем, кого, как они утверждают, нет. С чем же ты борешься с этим? Собственно, у них тоже есть. Даже и вот таких сущностей инфернальных, как бесы, и у них есть знания о Боге. Они знают, что Бог есть, веруют и трепещут, знают, что Бог есть. Вот. Но суть здесь совсем в другом. Что значит доказать Бога? Есть очень множество способов таких логических размышлений о Боге, которые нас приводят к мысли о нем. Это размышления о Боге как о причине всех причин и размышления о удивительных глубоких закономерностях, по которым устроен наш мир. Потому что любое научное познание мира предполагает априори убежденность, что в этом мире есть законы, и поэтому мы можем открыть, что мир не в хаосе. Это в конце концов не открытый народ или племя, скажем так, в истории Земли, у которого напрочь не было бы той или иной формы религиозной жизни. И множество доказательств, источник нравственных законов у нас. Но дело совсем не в этом. Даже очень подготовленного, скажем так, атеиста можно в каком-то логическом споре, условно говоря, победить. Но это не сделает его верующим человеком. Это ничего не скажет ему о Боге, потому что вера в Бога – это, в первую очередь, доверие Богу. Это всегда опыт некой личной встречи. Если он не произошел пока, это очень жаль. Не стоит отчаиваться, не стоит останавливаться. Но искать Бога, обращать к нему свои вопросы стоит. И зачастую те ответы, которые нам от Бога приходят, нам не нравятся. Да, человек идет по жизненному пути, и этот путь исполнен скорбей. Зачастую не дается то, что бы хотелось, не складывается так, как хотелось бы. И человек говорит, где же Бог, когда он смотрит, почему со мной все так плохо? И значит, скорее всего, нет. И значит, я могу поступать так, как я могу, невзирая на какие-то принципы божественного откровения. Разные есть причины, почему человек приходит к неверию. Но зачастую ответы Божии приходят к нам, в том числе и трудностями, и скорбями. Не как приговор, не как наказание, но как дар нам потенциальной возможности что-то изменить, что-то пересмотреть в себе. Вот, наверное, нашей слушательнице я бы посоветовал пойти таким путем. А если действительно есть серьезные желания поговорить о Боге, то был бы рад и лично встретиться и на ее вопросы ответить.
Вы сейчас не приглашаете наших слушателей поступить на библейско-богословские курсы, ректором которых вы являетесь? На этих курсах вы преподаете предмет под названием апологетика.
И апологетика, и катехизис.
И катехизис. Это те предметы, на которых вы как раз и разбираете вопросы наподобие тех, что появляются в радиопрограмме «Ключ разумения».
Конечно же, было бы прекрасно, чтобы человек на курсы поступил, но даже для того, чтобы поступить, нужна какая-то изначальная минимальная база знаний и подготовки, даже для того, чтобы успешно учиться. Поэтому, пожалуйста, приходите, мы пообщаемся, по мере возможного постараюсь на ваши вопросы ответить.
Отец Вадим, ну вот вы сказали, что для познания Бога требуется все-таки личный опыт человека. Так все-таки бессмысленно пытаться логически доказать существование Бога? Просто богословы и философы не один раз делали такие попытки.
Совершенно верно, но, скажем так, что первично, а что вторично? Мне кажется, первичен внутренний опыт, внутренний запрос. И тогда, когда у тебя появилось это чувство, да, внутреннее ощущение, что что-то там есть, ум требует объяснения, как, что, почему. И тогда включается уже аппарат человеческой логики, там, философского знания. Этих доказательств предостаточно, но они ничего не доказывают, если внутри ты пуст. Вот я бы так расставил здесь акценты.
Спасибо. Радио Гомель
Плюс. Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня находится протоиерей Вадим Качан, настоятель Гомельского храма, в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, ректор библейско-богословских курсов Гомельской епархии, редактор православного журнала «Сретение», который издается у нас в Гомеле. Кстати, сейчас готовится к печати очередной номер журнала, отец Вадим. Вернемся к большой теме нашей беседы. Вот мы, пока звучала музыка, с отцом Вадимом говорили о том, что да, конечно, Александр Петрович, тему вы предложили. Это можно целым учебником по догматическому богословию попробовать эту тему заткнуть и все равно не заткнуть. Да, как Августина Аврелия, блаженного Августина, был тот опыт, что когда он размышлял, в каком смысле Бог является Троицей, увидел он некого мальчика, а может, не мальчика, а ангела, который на берегу реки пытался в ямочку перелить все, на берегу моря пытался в ямочку перелить все море. Вот. И Августин Аврелий вроде бы удивился и посмеялся, что мальчик, как ты вот делаешь, пытаешься сделать то, что сделать нельзя. И мальчик-ангел ответил в том смысле, что а ты что пытаешься сделать? Пытаешься вот своим умом человеческим изложить троичность Бога. Отец Вадим, ну вот я упомянул троичность Бога, Бог Троица. Какие все-таки положительные характеристики, христианская мысль приписывает Богу? Бог он какой, если конкретизировать его образ?
То, о чем я сейчас буду говорить, это слова, это некие словесные образы, как наименее неправильные. Все слова Боги, они неправильные, но это будет, может, наименее неправильные. И берем мы эти знания не из того только, что до чего мы додумались, домечтались, доанализировались, а из того, что сам Бог о себе открыл, из того, что открывает опыт людей, которые приближались к богопознанию, и они его как-то пытались выразить. И из того, что мы видим в его действиях, в истории человечества, в истории мира. И Бог есть дух, да, он не есть нечто материальное. Бог, он трансцендентен этому миру, то есть вне этого мира. И одновременно имманентен этому миру, то есть он пребывает в каждой точке своего творения, своей нетварной божественной благодатью. То, что открывалось святым молитвенникам, созерцателям, как нетварный божественный свет по учению святителя Григория Паламы. Бог есть источник и творец этого мира. Бог, он один. Мы в этом смысле, христианство – это религия монотеистическая. И в то же время Бог един в трех лицах. И вот это одно из великих и таинственных откровений христианской веры. Потому что с точки зрения человеческой логики здесь абсолютно тупик, потому что математика никогда не согласится, что 1 равно 3, а 3 равно 1. Это невозможно и звучит как абсурд, но кто-то из великих, кажется, Тертуллиан когда-то написал: «Верую, потому что абсурдно есть». Вот так Бог пожелал себя открыть людям, как Отец, Сын и Святой Дух. Три личности, но единая жизнь. Три личности, но единая воля. Три личности, но единая любовь. И еще одно величайшее откровение, и таинственное, опять же, повторю, откровение христианства Боге, это то, что Бог есть любовь. Это не значит, что Он любит просто, и не значит, что Он может любить. Вся Его суть – это любовь. Поэтому, когда, может быть, столько люди в своем опыте переживаний по поводу этого состояния или, скажем так, понимания того, что такое любовь, испытывают, пишут стихи, складывают песни и много говорят, а высказать не могут, потому что человек, который может сказать, что он все понял про любовь, это то же самое сказать, что все понял про Бога. Нет, этот океан без дна, так скажем. И да, мы говорим о Боге, что Он всемогущий, что Он вне необъемлемый, непостижимый Его сущность, непостижимый до конца ни человеческим опытом, ни человеческим умом, что Он благой, что Он вне времени и пространства, что Он есть абсолютная правда. Это все человеческие эпитеты, которые как-то пытаются сказать о том, что есть природа Бога. Но в какой-то мере вот это еще одна великая радость церкви и радость опыта жизни человека в церкви. Нам дается узнать, кто такой Бог. Не потому, что мы прочитали Библию, не потому, что мы провели замечательную какую-то беседу богословскую, но в опыте личного освящения, которое происходит за каждой божественной литургией, в опыте святого причастия, мы все в какой-то мере становимся единосущными по благодати Богу, который когда-то стал человеком, чтобы каждый из нас мог стать Богом.
Отец Вадим, вы сказали раньше, что можно по творению все-таки хоть что-то узнать о Творце. И в этой части нашей беседы вы объявили, не вы придумали, это написано в Библии, что Бог есть любовь. Но вот радиослушатели могли бы задать вопрос. Если посмотреть на творение Божье, можно увидеть, как живые существа, люди, погибают во время землетрясений, извержений вулканов, во время массовых эпидемий, во время войн, которые люди же развязывают. И где же здесь Божья любовь, если в мире, в котором создал Бог, столько страданий, столько смертей?
Мир, в котором мы живем, живет под бременем человеческого греха. Он не вполне соответствует той задумке, которой Бог в него вложил. То есть он прекрасен, все творение прекрасно. Но печать человеческого греха лежит на всем тварном и на отношении людей между собой, к сожалению.
Даже на природных катаклизмах, типа тайфуна, извержения вулкана.
И даже в этом проявляется печать человеческого греха. Но проблема ведь в другом. Желая дать человеку полноту возможного, сотворив человека по образу и по подобию своему, Бог сделал нас способными любить и возрастать в понимании, в опыте любви до состояния Его бесконечного совершенства. Но возможность этого возрастания необходимо предполагает свободу. И когда-то человек этой свободой воспользовался неразумно, но и сейчас Бог не отнимает у нас свободы ошибаться, свободы согрешать, потому что только свобода может дать человеку возможность возрастания. Как сказано, познай истину, и она сделает тебя свободным. Приближение к свободе делает тебя способным, опять же, идти к Богу, который есть любовь.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня присутствует протоиерей Вадим Качан, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость на улице Якуба в городе Гомеле, ректор библейско-богословских курсов и редактор православного гомельского журнала «Сретение». А пока хотел озвучить те комментарии и вопросы, которые поступили от наших радиослушателей. Итак, добрый день, отец Вадим, Александр Петрович. Неоднократно мне задавали вопрос о том, почему в молитве «Отче наш» есть слова «Не введи нас во искушение». Какое искушение имеется в виду? Для других радиослушателей хочу еще пояснить. В Библии есть слова о том, что Бог никого не искушает злом и сам не искушается. Между тем, в той молитве, которую сам Господь Иисус Христос дал своим ученикам, есть фраза, обращенная к Богу: «Не введи нас во искушение». Так все-таки Бог вводит нас во искушение или не вводит нас во искушение, отец Вадим?
Конечно, не вводит, но попускает, порой попускает злу, быть близким к человеку. Искушение – это испытание. Иногда человек, не иногда, а всегда должен помнить, что не его твердость, не его крепость, не его силы или какая-то там, не знаю, что образованность, стойкость делают его сильным в испытаниях и способным их преодолеть. Но всегда Божья помощь. И если ты трезво смотришь на себя, то должен перед испытаниями в каком-то смысле трепетать и понимать, что я немощен. И поэтому говорим: Господи, не дай мне этого испытания. Если буквально расшифровать, понять это, не дай мне испытания выше возможного, чтобы я не оказался слабым и не отвернулся от тебя, чтобы я опять не предал тебя.
Тут, кстати, вспоминается еще одно крылатое выражение, которое порой употребляют даже неверующие и маловерующие люди. Уж не знаю, что именно они вкладывают в слово «Бог» в данном случае, но можно и от людей нецерковных услышать, что Господь дает по силам испытания. Это, кстати, слова из песни Юрия Шевчука: «Господь дает по силам испытания».
Совершенно верно. Но мы, понимая, что эти испытания будут, что они так или иначе в нашей жизни случаются, и они нам необходимы для того, чтобы человек возрастал в подлинном смысле, проходя эти этапы, мы все-таки обращаем очи своего сердца к Богу, начиная любое дело. Что, Господи, я же знаю, что я уже про себя все знаю, каков я. Вот, не дай мне испытания выше моих сил. Более того, когда человек забывает так обращаться к Богу, когда градус самонадеянности повышается, и всего то, что с этим связано, с гордыней, с тщеславием человеческим, то зачастую приходят эти трудные испытания, которые дают человеку повод смириться, упав, ошибившись. Вот такая здесь закономерность.
Еще тут даже несколько вопросов одним блоком я вам сейчас озвучу, отец Вадим. Возможно, это реакция на ваши слова о том, что Бог есть любовь, и Бог предоставил человеку свободу. Действительно ли Он выгнал своих детей из рая? Действительно ли Он возненавидел их после? Действительно ли Он осуждает ваш выбор, если дал вам полную свободу?
Каждое из этих действительно не соответствует действительности. Изгнал ли Бог людей из рая? Что значит изгнал? Он не администратор райского сада. Рай – это состояние души человека. И когда человек потерял этот рай внутри, никакой иной внешний рай, будто Эдемский сад, будто царский дворец, становится невозможным. То есть состояние рая как доверие Богу, как близости к Богу. Вот в чем причина. Действительно ли он возненавидел свое творение? Нет, конечно же. Бог есть любовь и только любовь. Но любовь не проявляет никакого насилия к человеку. И Бог не проявляет насилия к человеку. Любовь невозможна без свободы. И вот эта любовь Божия проявляется в том числе и в даровании человеку свободы ошибаться и свободы отпасть. Но и дает Бог, опять же, по любви путь спасения, вплоть до того, что сам становится человеком, сам принимает последствия человеческого греха, страдания и сам идет на смерть, и сам принимает эти страшные мучения, чтобы свое возлюбленное чадо найти и спасти. Осуждает ли Бог человека? Нет, конечно. Суд у нас всех будет впереди, по вере церкви, в момент второго пришествия Христова, окончательный, бесповоротный. Но как некий механизм самосохранения, такой, как вот предохранитель какой-то внутренний, Бог вложил в нас механизм совести, который у каждого человека есть. Конечно, бывает так, что люди научились договариваться, тогда этот механизм не очень хорошо работает, плохо человека предохраняет, но он действительно есть у всех, который напоминает тебе в ответ на все твои аргументы, почему ты прав, а все вокруг виноваты. Что на самом деле не прав ты. И состояние непримиренности с совестью приносит человеку дисбаланс в его душевной, психической жизни. Ну, а примиренность с совестью, которая дается через покаяние, то есть с Богом, является для человека источником великого блага и обретения мира, и покоя, и радости в этой земной жизни.
Спасибо, отец Вадим. Мы прощаемся с вами. Уважаемые радиослушатели, по обычаю нашей программы хочу попросить священника, гостя нашей программы, сегодня в гостях был патриарх Вадим Качан, благословить тех, кто, надеюсь, внимательно, доброжелательно нас сегодня выслушал.
Бог, да, благословит всех тех, кто сегодня был с нами, утвердит в вере неутвержденных, согреет замерзших, вдохновит унылых, и всем будет опорой и поддержкой. Аминь.
Спасибо. До свидания.
Ключ разумения.